Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова. Прежде хочу поздравить радиостанцию «Маяк» с днем рождения, а говорить мы сегодня будем о футболе. У нас в гостях журналист, обозреватель издания «Спорт-экспресс», писатель Игорь Робинер. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Но самое время подвести итоги, подготовиться к предстоящему старту очередного сезона российской премьер-лиги. Давайте немножко оглянемся назад. Итак, коронавирус, медицинский регламент, странное поведение руководства лиги, которое как бы устранилось от решения проблем, которые возникали у клубов. Ненормальный сезон, короче, как сказал Валерий Георгиевич Карпин. Я понимаю, что вирус никуда не ушел, нам с ним жить. Как думаете, какие вопросы лиги нужно будет все-таки проработать, чтобы таких ситуаций больше не повторилось?
Ну, знаете, такая ситуация все-таки она первый раз была, это понятно. В общем-то, все оказались в такой вот форс-мажорной ситуации. И разница в том заключается, что, например, в той же Бундеслиге все прошло, как говорится, без сучка и задоринки. Никто ни с каких, ни от каких матчей не отказывался, не было переносов, не было массовых заболеваний. Не было еще кучи всяких, в общем-то, событий с этим связанных. Ну, просто это нормальная ситуация в том плане, что мы знаем, что в Германии все четко, как часы, происходит вообще. И оно также сработало в критической ситуации. А когда все и так, в общем-то, через пень-колоду, то вполне логично, что и как раз когда возникает какая-то кризисная, критическая ситуация, просто все проблемы обостряются. И не нужно здесь все валить только на лигу. Лига, безусловно, тоже наошибалась. В частности, например, нельзя было ни в коем случае оставлять изначально в этом ковид-регламенте пункт о том, о снятии с чемпионата команды за 2 технических поражения. Вот это было, может быть, ключевой ошибкой. Но надо сказать, что и клубы вели себя, в общем-то, по-раздолбайски совершенно. И тот же Ростов тоже не надо валить. Не то чтобы с больной головы на здоровую, здоровой тоже, конечно, лигу не назовешь, но с больной головы на больную не надо валить, потому что изначально никто не виноват в том, что Ростов отпустил Байрамяна к родителям, а там вот он заболел, а потом заразил всю команду. Я собственными глазами видел письмо Ростова от 17 июня в лигу, где, можно сказать, что сам же Ростов подвел себя под монастырь. Я имею в виду, написав, что у них нет никаких, что они, у них основной состав принимает пищу вместе с молодежным составом и так далее. То есть они сделали все, чтобы их зачехлили, вот такой вот, так сказать, в общем-то, в карантин отправили 40 человек, как это в итоге произошло. Они-то думали, что таким письмом они спровоцируют перенос, но вместо этого получилось то, что получилось. И вообще, на самом деле, мы слышали на днях буквально, что интервью давал Александр Дюков, президент Российского футбольного союза, и когда на пресс-конференции Сергею Пряткину предъявили, так сказать, за вот тот матч Сочи-Ростов, Дюков вступил в разговор и сказал, что нет, это, в общем-то, это было чисто мое решение, и Пряткин пытался меня переубедить, но в итоге не переубедил. Насколько я понимаю, премьер-лига вообще изначально настаивала на заведомом отказе от переносов вообще, от ковид-переносов, я имею в виду. То есть если по причине вспышки заболевания команда не готова играть, то ей засчитывается техническое поражение. Но в этом случае, конечно, надо было тогда и отменять пункт про 2 технаря и вылет с чемпионата. Если бы все это было продумано в лучшей степени, тогда бы, наверное, все могло получиться совсем иначе. Но Ростов прислал одно письмо, тут же там люди поняли через какое-то время, что оно не сработало, и сработало наоборот. На следующий день прислали в лигу письмо прямо противоположного содержания, метались туда-сюда. Ну и в итоге вот получился вот этот вот недопустимый, конечно же, матч взрослых против детей. Кстати говоря, я к слову хоть пришлось, когда сейчас весь этот шум-гам вокруг Александра Кокорина и его перехода в «Спартак», ну, вообще-то, вот сейчас там ему 3 миллиона там зарплаты положили и так далее, вообще-то вот во время этого вот, летнего периода постпандемического, Кокорин в, ну, там, всего было 8 туров, в Сочи провел 6 из-за того, что 2 последних как раз из-за заболевания команды не играла. Вот в этих 6 матчах Кокорин забил 4 мяча, из которых 3 ростовским детям и 1 с пенальти. То есть с игры взрослым он не забивал никому. Тем не менее, он сейчас будет получать в Спартаке зарплату 3 миллиона, хотя фактически он вне игры был глобально с осени 2017 года, или лет, когда он там кресты порвал. Сначала разрыв крестов, потом известная история с заключением, потом возвращение, хороший маленький отрезок, из сколько там, 3 тура было у нас в марте, когда действительно его там признали лучшим игроком месяца и так далее. Потом опять, потом пандемия, то есть фактически человек 3 года крайне так спорадически играл в футбол, тем не менее ему кладут вот такую сумасшедшую зарплату. На моему глубокому убеждению, в любом нормальном футбольном рынке ему бы сейчас положили небольшую базовую зарплату и максимальные премиальные, максимальные бонусы, возможные за конкретные достижения на поле. Но этого не произошло. Был аукцион. Аукцион в итоге закончился на финишной прямой борьбе между Спартаком и Сочи в пользу Спартака.
Ну, я хотела о Кокорине поговорить чуть позже, но тем не менее, то есть я так понимаю, что вы не очень так поняли вот этот переход в «Спартак», и в связи с этим тогда уже задам вопрос, он нужен «Спартаку» Кокорин? Или, как многие болельщики пишут, что, в общем-то, для чего, зачем?
И... Это практика покажет, на самом деле. Пока что, вот я могу так сказать, значит, в «Спартаке» и так, и без него было 5 нападающих. А именно, прекрасно перешедший из «Крыльев Советов» Соболев. Саша очень прям, ну, супер эффективно использовал то время, которое у него было после переезда из Самары в «Спартак». И видно, что это действительно, тем более, там, это молодой форвард, мощный. Это будущее сборной России. То есть ясно, что ставка, ну, во многом должна делаться на него. Потом есть, опять же, молодые игроки Понса и Ларсен, которые пришли, ну, собственно, готовы в прошлом сезоне. Им там тоже совсем немного лет. 23-22, и Понце, хоть я его и считаю достаточно средним нападающим, тем не менее во всех турнирах вместе взятых забил 10 мячей за «Спартак», что при абсолютно только вот начавшей формироваться команде неплохой совсем показатель. Ларсен несколько раз тоже проявил очень такие мощные способности свои. Наконец, есть 2 футболиста, игравших в арендах и блестяще себя проявивших в других клубах, а именно Глушенков в «Самаре» и Мелкадзе в «Тамбове». Но вот уже теперь известно, что после перехода Кокорина, когда уже форвардов стало 4, оба, и Глушенков, и Мелкадзе, отправлены в «Химки», которые теперь стали де-факто фар-клубом красно-белым. Ну, в общем-то, на мой взгляд, Глушенков по потенциалу ну, может быть выше их всех. Но пока, может быть, действительно ему полезнее еще вот полноценно поиграть, как и Мелкадзе, в какой-то другой команде. Важно, чтобы не возникло перекоса зарплат, потому что, опять же, когда там один футболист забивает и другой забивает, там, условно, одинаковое количество голов, один при этом зарабатывает 3 миллиона евро в год, а другой, там, условно, 1 миллион, ну, это может, что называется, вызвать некие нездоровые поползновения внутри коллектива. Это часто бывает. Поэтому, в общем-то, 3 миллиона зарплаты для Кокорина после крестов, после тюрьмы, еще одних, можно сказать, крестов тут в другом городе, после пандемии и так далее. Ну, не знаю я. У меня все-таки есть по этому поводу. То есть, понятно, хайпа много. То есть, вечный общеспартаковский хайп и хайп вокруг Кокорина объединились в одно совершенно что-то такое зубодоробительное. Поэтому посмотрим, что из всего этого выйдет, но... Не знаю, пока у меня есть все-таки боязнь того, что это шума вот в этой истории окажется гораздо больше, чем выхлоп.
Если брать спортивную составляющую, да, вот этого ковидного завершения сезона, я так понимаю, что в победе «Зенита» сомнений нет. Команда «Симака» все-таки достаточно ровно его провела, если, конечно, не брать в расчет Еврокубки. Самая забивная, самая надежная команда за 4 до окончания тура стала чемпионом. Как вы думаете, это отображает полностью картину вот сегодняшнего российского футбола? Вот «Зенит» и все остальные.
Отображает, конечно. И я на самом деле опасаюсь, как бы мы не превратились в ближайшие годы в аналоги Германии, Франции и Италии в худшем варианте. Я имею в виду не то, как у них организованы чемпионаты, какие у них другие клубы сильные и так далее. Я имею в виду это тотальное доминирование одной команды. Потому что если взять Германию, Италию и Францию, то за последние 8 лет, если мне не изменяет память, только один раз во Франции чемпион поменялся. А во всем остальном это Бавария, это ПСЖ и это Ювентус. Вот этого бы хотелось меньше всего. И если вообще какие-то плюсы в российской премьер-лиге и существуют, то эти плюсы, ну, более или менее непредсказуемая ситуация с чемпионством, потому что вот до нынешнего золота «Зенита», до этого 4 года был 4 разных чемпиона. И это, конечно, в общем-то, давало большое преимущество с точки зрения интриги для нашего футбола. Но у нас понятно, что, в общем-то, достаточно серьезный административный ресурс, который есть у «Зенита». В общем-то, все делается для того, чтобы такая вот история с доминированием, как это было у «Спартака» в 90-е годы, также, чтобы это было у «Зенита». Теперь вот начиная, можно сказать, конца 10-х и продолжая в начале 20-х годов нового столетия.
Только ли деньги здесь решают проблему?
Не, ну только деньги не могут ничего решать, потому что, в общем-то, они на поле не выходят, и денег было достаточно у «Газпрома» и у «Зенита», и в то время, когда этой командой руководили Мир Челуческу и Роберто Манчини. Тем не менее, они тогда, и во второй сезон при Бош, они даже в Лигу чемпионов не попадали три сезона подряд. Поэтому, в общем-то, конечно, надо отдать должное Сергею Симаку, который сумел расчистить завалы, который выбрал правильных игроков, на которых он делал ставку, который создал правильную тактическую схему для того состава, который был. Потому что сейчас достаточно мало команд в России играют по модели 4-4-2. А Симак понял, что, в общем-то, это действительно самая работающая схема для с учетом вот пары форвардов, которые оказались в его распоряжении, Дзюба, Азмун. И, в общем-то, мы видели, фактически не забивало у «Зенита» полузащиты, забивали только нападающие. Но как эффективно это работало? Два форварда забили по 17, да, выиграв вдвоем тандемом гонку снайперов. Набрали, по-моему, 59 очков по системе гол плюс пас на двоих, тоже заняли два первых места. Их фактически невозможно было остановить. Да, средняя линия почти не забивала у «Зенита», максимум 4 мяча другие футболисты забили. А зато вот нападающие клепали так, что их остановить было невозможно. С другой стороны, это создало определенную предсказуемость в игре «Зенита». Было, в общем-то, понятно, как они будут собираться забивать, какими усилиями и так далее. И, ну, в этом смысле как раз-таки постпандемический период очень большую пользу принесло то, что наконец-то адаптировался и избавился от всех своих болячек Малком. Он, в общем-то, как раз это то звено, которое привнесло элемент полузащиты, в игру полузащиты элемент непредсказуемости. Он может и обыграть, и убежать, и забить. В общем-то, такой очень многоплановый футболист. Понятно, почему он стоил те самые 40 миллионов. Он пока, конечно же, их еще не отработал. Но я думаю, что для Лиги чемпионов как раз-таки Малком это в предстоящем сезоне для «Зенита» будет фигура определяющая во многом.
Приобретение Лаврена, который пришел, да, вот на замену по Брониславу Ивановичу, да, и Симак сказал, что прям вот именно на эту позицию он усилит команду.
Ну, скажем так, он ее точно не ослабит, потому что Иванович это все-таки была фигура абсолютно стержневая, ключевая, именно с появлением в «Зените» пары центральных защитников Иванович-Ракицкий, можно сказать, у сине-бело-голубых появилась вот эта вот важнейшая и определяющая для успеха команды звено, стабильное звено центрального центре обороны. И надо понимать, что, в общем-то, победный опыт, который в громадной степени был присущ и Иракитскому, как многократному чемпиону Украины в составе «Шахтера», и, конечно же, Ивановичу, который выигрывал все Еврокубки в Челси и становился чемпионом Англии. Вот это вот победное нутро, оно и ведет за собой. Ловрен, ну, ни много ни мало победитель Лиги чемпионов, причем тогда он еще был в Ливерпуле основным футболистом. В этом сезоне он уже сел на скамейку, понятно, но, тем не менее, все-таки стал чемпионом Англии. Поэтому, ну, это мастер, потому что, да, конечно, может быть, он и не соответствовал классу ведущих игроков Ливерпуля, но, тем не менее, он был полноценным, в общем-то, соучастником успехов команды Юргена Клоппа. И, конечно же, он сейчас перейдет, можно сказать, на уровень ниже, и на этом уровне, конечно же, он будет, ну, если не королем с самого начала, потому что тоже привыкнуть надо к любой стране, к любой атмосфере, но, тем не менее, понятно, что его уровня более чем достаточно, с горочкой, чтобы принести «Зениту» большую пользу и заменить Бранислава Ивановича. Вот если уйдет Азму, тогда, мне кажется, будет уже, так сказать, сложнее, потому что надо будет во многом перестраивать модель, потому что сейчас они с Дзюбой понимают друг друга просто закрытыми глазами. А вот как это будет происходить, если иранец покинет команду, тогда это уже, вот это уже будет сложнее, потому что замена Ивановича на Ловрена — это, в общем, такая достаточно естественная, полноценная по позиции, по классу, по всему замена более опытного игрока, более молодым. И, кстати говоря, она даст «Зениту», тот, в общем-то, компенсирует те, может быть, проблемы со скоростью, которые в центре обороны возникали у команды «Симака» в Лиге чемпионов. В России-то они не сказывались, потому что даже скоростей Ивановича и Ракитского хватало. Но не хватало этого в Лиге чемпионов. Сейчас ситуация может измениться. Но вот меня больше, честно говоря, вот перспективы ухода Азмуна и еще более, судя по всему, по последним сообщениям, вероятные уходы Кузяева и Аздоева, вот это вот на «Зените» сказаться может. Потому что, в общем-то, это такие незаметные герои, которые, ну, я не имею в виду Азмуна в данном случае, конечно, вот более чем заметные. Но вот именно, так сказать, в том числе и элементы такого стержня полузащиты, как Далер, так и Магомед. И, в общем-то, если они покинут команду, то это может, в общем-то, тоже заставить «Симака», в общем-то, делать многие вещи заново.
Еще одна большая тема – это «Локомотив», который, в общем-то, лихорадила, смена тренера, предрекали команде провал. Многие говорили, что удержаться они не смогут на втором месте. В итоге удержались. И как вам показался Николич? Да, понятно, что сейчас делать выводы рано, но, тем не менее, удержался. В 8 матчей, я так понимаю, не проиграл. Да, ничьих было много, но, тем не менее, это тот специалист, который нужен Лока.
Знаете, удержался «Локомотив» на втором месте по одной простой причине, потому что все конкуренты за место в Лиге чемпионов соревновались в том, кто хуже, а не в том, кто лучше. «Локомотив» сыграл в ничью 4 матча подряд, причем с кем? Дома с «Крыльями», которые перед этим занимали последнее место, да, перед игрой у них поменялся тренер, пришел Андрей Талалаев, но опять же, все равно, если ты настолько выше классом, команда, которая занимала второе место, играла с последним местом, с 16-й командой, и тем не менее чудом за 15 секунд до конца спаслась от поражения. И «Крылья» по игре намного больше заслуживали победы в той встрече. Потом была точно такая же моя игра с «Уфой», где тоже отыгрался, ну, чуть пораньше, где-то в районе 80-й минуты отыгрался «Локомотив» дома. Но тоже, в общем-то, это легко могли быть 2 поражения. И вот и от «Крыльев», и от «Уфы». Значит, поэтому потом игра с «Спартаком», ну, равная была достаточно. Ну и надо сказать, что, конечно же, «Локомотиву» крайне сильно повезло. То есть тот же самый «ЦСКА», должен был обыгрывать Рубин и вел 1-0, должен был вести намного убедительнее. И потом вот этот вот нелепый пенальти на ровном месте, который сделал Обляков уже в добавленное время. И если бы его не было, выиграть ЦСКА тот матч, и дальше ЦСКА Локомотив играли бы. Уже все зависело от самого ЦСКА. Выигрывают армейцы и опережают Лока. И опять же, в той игре, опять же, так сказать, пенальти из воздуха на ровном месте на последней добавленной минуте при ничейном счете. То есть еще и обстоятельства складывались в пользу Локомотива. Как и то, что Краснодар поиграл в Благородка, перенес матч Динамо, а закончилось мы знаем чем. Что этот матч был в итоге проигран, что команда, в общем-то, что команду залихорадила, и она оказалась только третьей. Поэтому я бы не стал превозносить Локомотив на основании того отрезка, который произошел. Я говорю, играли, в общем, за то, что кто хуже. За что можно отдать должное Николичу и его Локомотиву, это за характер. Потому что мы видели, что команда не плыла ни при каких, так сказать, не сдавалась ни при каком стечении обстоятельств. Да, команда проигрывала и Крыльям, и Уфе, и Спартаку. Тем не менее, она находила в себе силы отыграться. Потом ЦСКА сравнивал счет и вроде перехватывал инициативу. Тем не менее, Локомотив все равно как-никак забивал второй мяч. В общем-то, не было ни одного случая, когда бы Локомотив опустил руки. Но, наверное, все-таки скорее это еще, в общем-то, инерция времен Юрия Семина, как и собственная игра команды, потому что, в общем-то, глобально ничего Николич менять не стал, и за это надо, сказать, ему отдать должное, потому что не нужно ломать то, что работает, он и не стал. И тот же самый Миранчук в итоге все и решил за этот период, потому что не будь Алексея, я думаю, что, в общем-то, все было гораздо бы и гораздо печальнее.
Вот сейчас они, я так понимаю, руководство все же хочет продать Мирончука. Как думаете, состоится все-таки переход в итальянский чемпионат, или же, может быть, ему стоит посмотреть что-то другое, или Италия все же подходит?
Да подходит, я думаю. Сейчас это не та Италия, где было невозможно играть там 15 лет назад, где все было, где не было ни сантиметра пространства, где все было от обороны и так далее. То есть последние десятилетия просто, может, люди стали меньше смотреть за Серия А, но она стала гораздо более зрелищной, атакующей и открытой лигой. Мне кажется, что вполне сможет Алексей там себя проявить, и ему, конечно, надо уезжать, он перерос уровень российской премьер-лиги.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Игорь Рабинер. Мы говорим о футболе. После новостей, новостей и спорта мы вернемся в студию.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. Игорь Рабинер сегодня с нами. Мы говорим о футболе, о том, что сейчас происходит в российском чемпионате. И давайте чуть более обстоятельно поговорим таки о «Спартаке». И многое в сезоне происходило с командой. И вот в довершении приглашения Газизова как перспективного менеджера, претензии болельщиков, судейские какие-то непонятные действия говорили и говорят, а даже заговоре каком-то против «Спартака». Как вы думаете, что все-таки происходит с командой?
Да происходит то, что, там, знаете, в 90-е годы в Баварию называли ФК «Голливуд». Вот мне кажется, что вот этот вот бренд, он был «Спартаком» в Баварии перекуплен. Я бы так это сформулировал. Потому что, ну, все, что происходит у красно-белых, это какой-то, ну, не знаю, непрекращающийся цирк. Все это в конечном счете происходит, на мой взгляд, от непостоянства, стратегического непостоянства Леонида Федуна, у которого концепции меняются там под воздействием там каких-то внешних, внутреннего состояния, внешних факторов, жены Зарема, не знаю там кого, чего еще, по 10 раз за сезон. И, в общем-то, мы уже видели, сколько там за 16 лет, которые он управляет «Спартаком», по-моему, 19 или 20 смен тренеров было. Ну и генеральные директора тоже меняются примерно в таком же темпе. За это время в ЦСКА 6 тренеров всего было, в «Спартаке» 19. Ну, о чем можно вообще говорить? Поэтому, там, если отнять там один безумный сезон, то ЦСКА было 4 тренера. Ну, это просто об одном говорит. У Федуна, при всем том, что он действительно многое сделал для клуба, стадион построил, музей открыл, тем не менее, ну, начисто отсутствует стратегическое мышление. Даже чемпионский сезон, единственный за все годы Федуна, он, в общем-то, сложился, можно сказать, спонтанно. Поменяли Оленичева после первого тура, взяли Кареру, который никогда никого, как главный тренер, не возглавлял, никогда не работал на границе, не владел, кроме итальянского, никакими иностранными языками. То есть, в общем-то, все говорило за то, что «Спартак» не может в том сезоне стать чемпионом. Но как-то так все срослось, что смог. Но в этом не было никакой логики, никакой последовательности, ничего не было. Посмотрим, конечно, что получится у очень хорошего на уровне Уфы, тренерского менеджера Шамиля Газизова, который очень здорово доказал в этой команде эффективность своей работы. Но вот как-то весь этот процесс с увольнением таким одномоментным Цорна еще до конца сезона и так далее. Ну, в общем-то, это все было примерно в духе Федуна. И я совершенно, например, не убежден, что сейчас долго проработает Тедеско после всего вот этого, потому что, ну, Газизов его не назначал. Скажем так, сейчас сложилась та же ситуация, как обычно бывает, когда приходит менеджер, у которого, на котором, можно сказать, не лежит никакой ни моральной, ни материальной ответственности за назначение предыдущего тренера, это значит, уже складывается определенная такая ситуация, что если у Тедеско с самого начала сезона не попрет, то я думаю, что слишком уж долго ждать отставки не придется. Хотя, по моему мнению, ну, Тедеско по всем футбольным законам заслуживает по одного полноценного сезона. Он ведь пришел, не будучи... Он пришел посреди сезона, когда год уже был фактически провален. И у команды, можно сказать, что только оставалось, ну, Кубок России на то, чтобы себя проявить, но полуфинал с «Зенитом» в гостях, ну, и то выиграли в начале у ЦСКА в четвертьфинале, полуфинал с «Зенитом» в гостях, это заведомо не фаворит, мягко говоря. Потом пандемический период. Ситуация, когда тренер, никакого тренера вообще нельзя предъявлять, потому что никто не знает, никто ни раньше никогда не сталкивался с ситуацией, когда ты 3 месяца сначала не играешь, обычная такая зимняя пауза, а потом ты не играешь 3 месяца, потому что пандемия, и заходишь в новый сезон после 3 недель подготовки, но никто не знает, как с этим бороться, что с этим делать. И поэтому, когда вот такой вот безумный сезон был, естественно, ну, значит, вы пригласили молодого перспективного, так сказать, тренера из-за рубежа, ну, дайте ему хотя бы один полноценный сезон отработать. После этого уже, тем более, что у него как раз контракт закончится, и делайте выводы, подходит он, не подходит.
А как по-вашему, кто решал, все-таки нужен Кокорин «Спартаку»? Это было решение руководства или непосредственно Тедеско?
Да нет, ну это только Федун решал, это понятно. Там даже двух мнений быть не может. Это личная война Федуна, выигранная при помощи эффективного менеджера Газизова, который отличался еще в Уфе тем, что умел все решать все вопросы решать быстро. То есть ему не нужно было какого-то... То есть он никогда не допускал промедлений в том или ином важном кадровом или каком-либо другом вопросе. И поэтому, что называется, Федун дал деньги. Да, безусловно, ясно, что, в общем-то, «Спартак» перебил соперника в том числе и деньгами. Потому что, ну, мне, вот, например, один очень известный в российском футболе человек сказал, что, ну, на круг, если взять там длину контракта, сумму зарплаты и так далее и тому подобное, все вместе, в целом, «Спартак» предложил втрое больше, чем «Сочи». Может быть, это и не так. Может, есть в этом доля преувеличения. Но в конечном глобальном счете «Спартак» предложил больше всех денег. Федун в этот проект по полной программе вложился. Может, чтобы «Зениту» насолить. Может, еще для каких-то целей.
Ну, а что касается судейского заговора?
Это фигня. Ну, то есть, да, это, конечно, кому нужен «Спартак» с точки зрения судейского заговора? Ну, как команда, которая там борется за 6-е место. Ну, кому? Ну, цирк же. Но был действительно, что называется, сказать, ну, совпадение целого ряда матчей, когда решения 50-50 принимались не в пользу «Спартака», я бы так это сформулировал. Но говорить о заговоре о каком-то, о том, что ведется борьба со Спартаком. Ну, слушайте.
Ну, значит, борьбу... от бессилия.
Значит, бессилия тоже. То есть, ну, мне тоже целый ряд решений показался, ну, скажем так, странным. Но я бы все-таки... Ну, меня возмутило, честно говоря, где-то комментарии Кашаи тоже к этому добавились, понимаете, который ничего не прокомментировал. То есть, он, не знаю, там, приехал венгерский специалист возглавлять наших судей, но, видимо, считает всех там болельщиков и так далее за идиотов. Начинает говорить какие-то банальные вещи, его просят объяснить, он говорит, ну, в случае господина Майертона, значит, вы сами все видели. Нет, это мы должны... Вы для этого и пришли, чтобы объяснять, в том числе, конкретно, не то, что может объяснить любой болельщик, а то, что вы должны, как специалист, четко, последовательно дать какие-то конкретные объяснения. Мне непонятно, почему не просматривают, так сказать, ВАР какие-то конкретные моменты, которые посмотреть надо было. Я все равно по-прежнему убежден, что Жирков фалил на Соболева в штрафной в начале матча. Он явно тянул его за футболку. А то, что до этого фалил Соболев, ни на одном повторе явно не видно, на мой взгляд. И мне нужны объяснения четкие, почему принято то или иное решение, и почему, главное, не смотрел ВАР этот эпизод и, скажем так, не призвал арбитра самого прийти и посмотреть, принять решение, уже, так сказать, четко еще раз проанализировав, что там действительно было. То есть тут скорее даже дело не в заговоре, не в ошибках, а в нечеткой координации работы судей и видеоассистентов. Вот это раздражало действительно. И в данном случае это работало против Спартака перед целом ряде случаев.
Как по-вашему, еще один клуб, у которых достаточно много болельщиков, за которые все переживают, это ЦСКА. Все пишут о неких финансовых трудностях, явно они есть, но тем не менее, вот импульсивное поведение Гончаренко, особенно вот то, что он уехал, попросил отставку, отставку не приняли, он вернулся, команда заиграла, какой-то новый прям импульс был у команды. Вот как вы думаете, что здесь происходит?
Ну, знаете, все мы люди. Это... Да, может, с профессиональной точки зрения эта ситуация была не очень красивая, но психануть может каждый, скажем так. И то, что в итоге эта ситуация сработала в плюс, понятно, ведь было, что Гончаренко, когда он вернется, ему предстоит очень непростой разговор с игроками, и ему нужно было завоевать заново их доверие, потому что он их бросил, он уехал. И ему нужно было найти правильные слова, и он, видимо, их нашел, он извинился, он объяснил, и команда во главе с Акинфеевым эти объяснения приняла, потому что мы увидели, как заиграл ЦСКА после этого. Три победы, включая дерби, с общим счетом 10-0. Потом, в общем-то, случайная осечка в матче с Рубином, которая очень вероятно и стоила ЦСКА место в групповом этапе Лиги Чемпионов, да и в Лиге Чемпионов вообще. Потому что, в общем-то, где-то на каком-то этапе ЦСКА показался наиболее цельным и хорошо играющей командой, которая, в общем-то, и идет увереннее всех к Лиге Чемпионов. И не случись тогда этого пенальти облекованных Вичи. И, в общем-то, на матче с Локомотивом ЦСКА вышел бы психологически совершенно в другом состоянии. И я думаю, что этот матч бы выиграл. Но футбол не признает слова «бы», и поэтому получилось так, как, собственно говоря, и получилось. Тем не менее, мне кажется, что сейчас у ЦСКА после, в общем-то, некой стагнации в целом минувшем сезоне настало время для какого-то прорыва, потому что эта команда, которая, в общем-то, новая, два года уже существует вместе, она, ну, где-то, мне кажется, что поднакопила опыта, слаженности, силенок. Им нужны какие-то пару таких точечных добавок, которые, видимо, вот в частности в лице аргентинца Гайчи будет. И мне кажется, что от армейцев, как и от Краснодара, можно в ближайшем сезоне ожидать определенного качественного скачка.
Дорогие друзья, Игорь Рабинер у нас сегодня в гостях. Мы продолжим после небольшой паузы.
Становится чемпионом мира! Восхитительный матч выдал сегодня ЦСКА в меньшинстве!
Мастера спорта.
Продолжаем говорить о футболе. Игорь Рабинер в гостях у нас сегодня. Игорь, и давайте все-таки, наверное, остановимся чуть-чуть на аутсайдерах. Оренбург, Крылья Советов покидают РПЛ. Но вот до последнего почему-то все говорили о том, что решится таки руководство и премьер-лигу расширят. Вы что думаете по этому поводу?
Не, я знал, на самом деле. У меня была информация, что тот же самый Сергей Пряткин является категорическим противником расширения. И, как я понимаю, в общем-то, его позиция в этом вопросе тоже сказалась. Но не только, конечно, потому что, в общем-то, в любом случае этого расширения быть не должно было, потому что оно, ну, некуда впихнуть еще 4 тура. У нас и так получается такое, я специально посчитал. Этот сезон в связи с аномально поздним его новый сезон, с аномально поздним его началом, из-за того, что предыдущий закончился, то есть гораздо позже запланирован, и с ранним окончанием из-за чемпионата Европы, будет длиться 183 дня, а два сезона, ну, не считая прошлого, этого длинного, два нормальных предыдущих сезона длились 203, то есть на 21 день дольше, на 3 недели дольше длились два нормальных предыдущих сезона. То есть получается, что и так чемпионат сжат бы невозможно. Если бы было расширение до 18 клубов, пришлось бы еще 4 тура куда-то впихивать. А впихивать их, ну, просто абсолютно нет. Тем более, ну, с учетом сборной, чемпионата Европы и так далее. Поэтому было очевидно, что не будет никакого в этом году расширения. Значит, посмотрим, что будет дальше. Но сейчас этого, да, жалко Крылья, которые, в общем-то, где-то пострадали. Вернее, жалко именно конкретно вот эту талалайскую команду концовки сезона, которая здорово сыграла, в том числе и там, с большинством лидеров. Тулу в гостях 4-2 обыграла. Но, опять же, и не вышло во многом, потому что Сочи не вовремя коронавирусом заболел, вся команда, и Тамбов получил 3 очка, в общем-то, именно, так сказать, не на поле. Но, тем не менее, до этого-то Крылья и все эти агентские дела, и слишком долгое нахождение Божевича, слишком затянувшееся. Если бы Божевича убрали еще к зиме, что уже к чему все шло, то, ну, я думаю, что не было бы вылета, с учетом того, что бюджет у Крыльев был намного выше, чем у целого ряда клубов, которые в итоге не вылетели. Поэтому, с другой стороны, Крылья и заслуживали такого вылета. Оренбург жалко, потому что команда заболела, и тоже, в общем-то, можно сказать, что ее скосила пандемия по полной программе. Но, ну, тут недопустимая была другая ситуация, что Химки долго всем морочили голову, зайдут они, не зайдут. До последнего дня чемпионата не было понятно, одна команда вылетает или две. Это, конечно, недопустимо абсолютно.
А для чего, как вы думаете, почему такая ситуация была? Это они искали именно вот деньги, как все об этом писали?
Это да. Химки, это, знаете, у Сергея Пряткина есть любимое слово — бордельера. Вот Химки — это бордельера в натуральном виде и есть. Во всех отношениях мы видим, что там происходит сейчас с отставкой Сергея Юрана, который, ну да,
вывел. Вы думаете, команду. Там есть рука Спартака? Вот эти какие-то...
Конечно, есть. Это уже всем очевидно. Значит, такое ощущение, что Федун пошел по пути Миллера и решил создать фарм-клуб в премьер-лиге. У «Зенита» их в прошлом сезоне было аж два. Ну, скажем так, один фарм-клуб под названием «Сочи», а другая команда с тем же самым титульным спонсором, и плюс дочка «Газпрома» учредитель команды, что тоже не уверен, что допустимо вообще юридически, да. Теперь у «Спартака» будут Уфа и Химки. Федун пошел по тому же пути.
Ну, не устраивает Юран, получается, раз такая ситуация с его увольнением абсолютно дикая, что футболисты пишут в его защиту письма.
Значит, это мы уже возвращаемся куда-то, значит, в 90-е годы, на конец 80-х, начало 90-х, когда это было время таких коллективных писем. Но тогда писали в основном против, там против Садырина написали вот это вот печально знаменитое письмо 14. Там было письмо против того же Садырина в «Зените» в году 89-м, по-моему, 87-м. В 91-м было письмо игроков «Торпедо» против Валентина Кузьмича Иванова, кстати говоря. А сейчас письмо «За». Но на самом деле письмо «За», оно гораздо более симпатично, потому что оно говорит, что есть коллектив, что люди неравнодушны, что, в общем-то, учитывая, что это, как говорится, против ветра, понятно, что люди, которые письмо такое подписывают, они где-то себя под удар ставят, потому что ясно, что всех подписантов, которые не значат многое для команды, новое руководство, оно будет, понятно, что такие письма, они очень редко работают, в итоге уже к какому-то результату приводят. Что, в общем-то, они ставят игроки себя там под удар. Но в целом, как бы, к порыву такому футболистов я отношусь с симпатией. Значит, что касается самого Юрана, то, конечно, не стоит переоценивать его роль в выходе в самом премьер-лигу, потому что он тут только два матча провел, а до этого все остальные проводил Андрей Талалаев, и, в общем-то, его заслуга на 99%. Но Кубок России действительно это, так сказать, четвертьфинал, полуфинал, то есть разгром «Торпедо», уверенная победа в Екатеринбурге над командой премьер-лиги и, наконец, очень такой достойный финал против «Зенита» — это, безусловно, уже заслуга Юрана и футболистов, которые это письмо написали, в общем-то, эту тему подчеркивают.
Дорогие друзья, час пролетел быстро. У нас сегодня в гостях был журналист, обозреватель издания «Спортэкспресс», писатель Игорь Рабинер. Игорь, спасибо.
И руководитель еще школы спортивной журналистики Шмурнова Рабинера, которую тоже мы, так сказать, приглашаем всех тех, кто хочет нашего замечательного профессию прийти.
Спасибо огромное. Игорь Рабинер был у нас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.